В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы вы могли задать трудные вопросы о христианстве, именно вот трудные вопросы, которые как-то вас запинают, которые, может быть, мешают вам уверовать или как-то затрудняют вашу веру, как-то вас запинают. Добро пожаловать! И вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте Теос Медиа. Можно посылать на пейджер radioteos.ru. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. И добро пожаловать с вашими вопросами. А пока я хочу еще раз выразить нашу благодарность людям, благодаря которым мы выходим вообще в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа. Там будет в углу такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже можно это сделать. Наберите в любом поисковике Теос Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на мою страничку этой передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Мы во многом существуем благодаря вам. И то, что мы вот уходим в эфир, это результат вашей поддержки. Спасибо. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Как Иисус может быть Богом, если на кресте он закричал: Боже мой, для чего ты оставил меня? Как Бог мог оставить Бога? Иисус обладает двумя природами. Когда мы открываем Евангелие от Иоанна, там написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и дальше Слово стало плотью и обитало с нами». То есть в Иисусе Христе Бог стал человеком, во всем подобном нам, кроме греха. Как человек, Иисус переживает весь человеческий опыт. Он проживает всю человеческую жизнь. Он рождается от девы, он претерпевает голод, холод, и он устает, он утруждается от пути, как написано, он испытывает жажду. Он живет человеческой жизнью, полностью разделяя наш человеческий удел. И вот на кресте он претерпевает человеческую смерть, и он претерпевает человеческую богооставленность, как человек. Это его человеческий опыт. Но поскольку этот опыт переживает личность, которая одновременно является Богом и человеком, мы можем сказать, что Бог умер за нас на кресте. Это будет верно. Но эта смерть относится не к божественной его природе, эта смерть относится к его человеческой природе. Вот. Ответ на подобные недоуменные вопросы и на многие другие, он лежит как раз в том, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. И вот как человек, он претерпевает человеческий опыт богооставленности. Как человек, он спускается в глубины человеческого несчастья. Как человек, он оказывается лишен богообщения. То есть вот этот его страшный опыт, он переживает именно как человек. Он входит в глубину человеческой боли, человеческого страдания, и он полностью разделяет и физические, и психологические страдания всех страдающих людей. Поэтому вот его восклицание: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» — это восклицание человека, который переживает вот этот опыт тяжелейшего страдания и душевного, и физического, опыт богооставленности. Так, у нас еще вопросы. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Анестетики противоестественные мешают нам учиться. Стоит мне благодарить Бога за рак, ведь зато появилась химиотерапия. Значит, зло, страдание, болезни, смерть не имеет своим источником Бога. Вот это очень важно, что Бог только благ и благое творит. Зло не исходит от Бога. Когда, в принципе, можно сказать, что Бог попустил мне пострадать, потому что, хотя зло не исходит от Бога, Бог обращает его всегда ко благу. Бог всегда обратит ко благу все, что с нами произошло. Вот как с историей распятия. Самое ужасное зло и самая тяжкая несправедливость, самое немыслимо ужасное, что могло вообще быть сделано, мучение, распятие, убийство невинного Сына Божия. Люди убили воплощенного Бога. Самое ужасное, что может только быть. Бог обратил это к спасению мира. И вот люди совершили это по своей злой воле. Но Бог знал, что так произойдет. Бог знал, что они так поступят. Бог учел это в своем замысле. И Бог обратил это к спасению всего мира. Вот так и с человеческим страданием, скажем, от болезней. Если верующий человек страдает от болезни, Бог обратит это ко благу. Мы не знаем, как именно. Иногда мы, кстати, это видим. Иногда человек сам говорит, да, благо мне, что я пострадал. Хорошо, что я заболел. Хорошо, что в мою жизнь вошло это страдание. Мне это принесло огромную пользу. Меня это спасло. И люди иногда так говорят. Иногда это непонятно. Иногда мы узнаем, почему и зачем это было, только уже на той стороне. Я читал свидетельство человека, который пережил околосмертный опыт. И вот, когда он оказался на той стороне, его душа зашла из тела, и он понял, а зачем все было. Вот он описывает свой опыт понимания, что он понял, а зачем все было в его жизни. Он понял, он раком страдал, он понял, а зачем был в его жизни рак. Какую роль это играло в замысле Божьем, и для чего это было нужно. То есть Бог допускает, чтобы мы страдали в результате как общего падшего состояния мира, так и наших личных грехов, но Бог всегда обратит все это страдание ко благу. Вопрос, который, значит, вы еще ставите про анестетики и вообще про усилия облегчить человеческие страдания. Но это иногда любят люди тоже так подкалывать, что, ну вот, если Бог посылает болезни, то давайте, значит, медицину отменим. Бог не посылает болезни. Болезнь – результат падшего состояния мира. Бог обращает болезни ко благу в том, например, отношении, что болезнь ближнего дает нам возможность проявить милосердие. Она дает нам возможность обратиться от себя к ближнему. Если мы сами страдаем болезнью, она дает нам возможность проявить терпение и упование на Бога. Можно ли пользоваться анестетиками? Разумеется, можно. Никаких... Вообще никогда в истории церкви не было такого, так, не было такого учения, что нельзя облегчать страдания больного. Можно и нужно. Человек не должен напрашиваться на боль, когда этого можно избежать. Есть известное очень высказывание: на крест не просятся, с креста не бегают. Не надо проситься на крест, не надо специально искать страданий там, где их можно избежать, потому что это будет проявлением гордости, это будет проявлением самоуверенности. И если человек может избежать страданий, принимая анестетики, ему стоит это делать. И если мы можем облегчить страдания больного, ему эти анестетики предлагая, мы обязаны это сделать. То есть, вот там, где мы можем облегчить страдания, мы должны это делать, нам прямо заповедано, как Христос на страшном суде, он одобряет тех людей, которые... Вот он был голоден, его накормили, он был наг, его одели, он был болен и в темнице, и его посетили. То есть Христос одобряет тех людей, которые облегчали страдания других. В этом падшем мире страдания неизбежно. Однако мы не должны искать страдания сами себе. Это было бы самоуверенностью, это было бы гордостью. И я знаю, что иногда люди считают, что страдая, они как-то искупают свои грехи. Нет, мы не искупаем свои грехи личным страданием. Наши грехи искуплены Христом. Поэтому там, где есть возможность как-то смягчить или устранить страдания, там их нужно устранять. Там, где человек не может, те страдания, с которыми человек не может справиться, он не может их удалить, это не получается, там он должен использовать их как возможность возрасти в терпении и в вере. Но вот того, что не надо пользоваться обезболивающими, этого вообще никогда не было в истории церкви. Это один, знаете, известный довольно антихристианский миф, который я в свое время рассматривал. По-моему, «Борьба религии и науки – самый успешный фейк в истории». Это лежит моя статья на «Азбуке веры». Там я привожу все эти материалы. Там было про... ситуацию в Шотландии 19 уже века, когда один человек, там один врач, он принимал роды, и он придумал делать анестезию при родах. Это были ранние опыты с анестезией. И был атеистический миф, что церковь ему это запрещала. Но это миф. На самом деле, что он сделал? Он... описал свой метод, разослал его шотландским, значит, служителям церкви, дождался их реакции, реакция была положительная. Сказали, ну вот, значит, вообще без проблем. Кто был против, это его коллеги-врачи, которые опасались побочных эффектов. Ну и на самом деле там при том уровне анестезии, что это был хлороформ, это были какие-то довольно ядовитые соединения, были медицинские причины опасаться, что будут побочки. Но церковь никогда вообще в жизни не возбраняла прибегать к обезболиванию. Церковь всегда одобряла врачей, миссия которых как раз состояла в том, чтобы облегчать человеческие страдания. Вот люди пишут слова ободрения, я за них очень благодарен. Большое вам спасибо, я очень тронут. Елена, известны ли вам примеры, когда колдовство и магия побеждали? Действительно ли можно на расстоянии по фотографии провести обряды и изменить энергетику человека, изменить ход событий? Ну, смотрите, если бы это работало, мы бы жили в совершенно другом мире. У нас бы там потомственная колдунья госпожа Анна была бы самым ценным кадром в Министерстве обороны. Она бы сидела где-нибудь там, значит, в генштабе и наводила бы с глаз и порчу на неприятеля. А с неприятельской стороны, соответственно, сидели бы свои колдуны и тоже бы колдовали. И у нас бы державы состязались не в изобретении там, всяких ракет и прочих, значит, смертоносных орудий, а сидели бы и друг на друга колдовали. Ну, мы явно в таком мире не живем. У нас довольно неуютный после грехопадения мир. Но вот так, чтобы у нас колдовство хоть как-то работало, нет. Ну, нет такого. Понимаете, был очень смешной случай, когда в Штатах избирали члена Верховного суда, Кавана фамилия была, значит, мужика, и его пытались очень сильно утопить, там ему какие-то там безобразия приписывали, что он в 15 лет там он напился и чем-то он там был виноват. А ему было за 50 в этот момент, когда его избирали в суде. В общем, всячески топили, но помимо всех прочих действий против этого судьи Кавана, собирался конвент ведьм американских. Ковен это у них называется, ковен. И они там на него колдовали, чтобы навести сглаз и порчу, и как-то его там страшными ведьмовскими проклятиями проклясть. Ну, и ноль, ноль, совершенно никакого эффекта. Вообще говоря, еще одно свидетельство того, что это не работает, вот абсолютно, это европейская колонизация, потому что европейские завоеватели, они пришли в страны, где с колдовством было все очень хорошо. В каждой деревне по колдуну. В каждой деревне был хранитель древних священных обычаев. Они там тысячелетиями упражнялись в всяких своих колдовских штучках. Что произошло, когда пришли белые? Они бы проклинали их, наверное, страшными своими проклятиями, а толку? Кончилось тем, что их просто тупо завоевали. В Европе традиции колдовства были загнаны в глубокое очень подполье, то есть там возможности развивать это древнее искусство не было. И когда столкнулись колдуны Азии, Африки и Южной Америки и Америки вообще с европейскими захватчиками, то как-то не сработало, как-то ничего не получилось. С предсказаниями там вообще швах полный. У нас за последние годы была эпидемия ковида, два ужасных военных конфликта, широкомасштабных, вот, значит, соответственно, в Европе и на Ближнем Востоке. И никто это не смог предсказать. Никто. Вот если бы хоть какое-то имело значение все это, хоть какую-то могло иметь это пользу, то, ну, уж такого масштаба события уж надо было предвидеть-то. И вот оказывается, люди не могут предсказать пандемию, которая охватит весь мир. Люди не могут предсказать страшные войны, которые будут сотрясать континенты. И они претендуют на то, что они могут чью-то личную судьбу изменить или предсказать. Но это же явное бессмысленное жульничество. Тут, понимаете, цель, как вам сказать, цель падших духов не в том, чтобы людям что-то делать полезное. Поэтому я не думаю, что все это колдовство работает. Мы не видим никаких признаков, чтобы это работало. Потому что если бы работало это на исцеление, у нас бы давно в любой поликлинике сидел бы белый маг и лечил бы от всех болезней. То есть это не работает ни на нанесение вреда, тогда бы, значит, тут у нас бы не беспилотники летали бы туда и сюда, а у нас бы колдуны сидели, колдовали. Это не работает на пользу какую-то, тогда бы у нас в поликлинике сидели колдуны. Это не работает на приобретение богатства, тогда бы у нас самые богатые люди в мире были бы как раз вот колдуны и маги. То есть это чистый бессовестный обман. Есть хороший очень фильм «Идущие к черту» называется. Вы наберите в любом поисковике, он везде лежит. «Идущие к черту», там несколько серий. Документальный фильм снял, по-моему, Соболев. Вот я сейчас боюсь напутать. Замечательный журналист, который расследовал всех этих магов и экстрасенсов. И, в общем-то, пришел к обоснованному виду, выводу, что это бессовестные жулики. Поэтому бывает, иногда люди пугаются, там, на меня порчу навели, там, на меня магический удар нанесли. Ничего они не могут нанести. Если бы могли наносить какие-нибудь удары, то это был бы сейчас у нас... Сейчас бы у нас обсуждали не опасность ядерных вооружений, у нас бы тут думали, как бы ограничить вредоносные заклинания. Мы бы жили в совсем другом мире. То есть, это обман. Другое дело, что этот обман, он имеет свое духовное измерение, конечно. Потому что цель бесов не в том, чтобы продать вам действенное оружие. Цель бесов в том, чтобы погубить вашу душу. И они пытаются втянуть людей вот в этот весь обман. И человек, который занимается магией, пытается на кого-то с глаз и порчу наводить, там какие-то проклятия произносит, там куклы вуду протыкает, он не может причинить вреда другим людям. Потому что это не работает очевиднейшим образом. Сейчас бы, понимаете, у нас бы все лидеры стран были бы уже давно мертвы, если бы человека можно было бы погубить черной магией. У нас, знаете, есть много, как сказать, вот зайдешь в социальные сети, есть люди, которых все ненавидят, и все им желают зла. И вот если бы их можно было убить черной магией, они были бы давно мертвы. Но черная магия не работает, и белая магия не работает, и предсказания не работают. Они работают только на разрушение того человека, который это практикует. Вот когда человек пытается практиковать оккультизм, и он пытается кого-то особенно проклинать, вот в свою душу он открывает доступ к духовным силам зла. Другому он вреда не может причинить, а себе очень даже. Как сказать, но вот это все равно как пытаться нанять наемного убийцу. Этот наемный убийца вас кинет, он не будет убивать кого, на кого вы укажете, ему это трудно, но вы связались с мафией, которая будет вас еще долго трясти. И вот человек, который пытается прибегать к оккультным методам воздействия, он свою жизнь он открывает этим демоническим силам. Знаете, я смотрел несколько лекций католических экзорцистов. Там у них дело поставлено очень так серьезно. Там католический священник, его епископ поставил, значит, бесов изгонять. Причем там очень серьезно там разработаны протоколы, они там сначала везут человека на освидетельствование к психиатру. Если психиатр говорит, там, это мой случай, они все говорят, вам нужна другая помощь, не наша. А если психиатр говорит, нет, это не ко мне, то они, значит, да, признают, что это, значит, именно бесы. И вот он рассказывает, а как люди, собственно, это получают. Как у людей такая проблема возникает. И он говорит, что частая наиболее проблема – это человека обидели, и он пытается отомстить какими-то оккультными методами. Девушку бросил парень, она решила отомстить. Нашла где-то в интернете инструкцию, как ей проклятие произнести на него. Ну вот, произнесла она проклятие, ему ничего, а у нее, значит, какие-то очень большие проблемы. К ней кто-то подселился. То есть, в том, чтобы воздействовать на других людей, это не работает. Иначе мы бы жили в совсем другом мире. У нас бы тут, лицензии выдавали бы не на оружие, а на заклинания. У нас все было бы совсем по-другому. Но сам человек, практикуя колдовство и магию, он открывает доступ в свою жизнь демоническим силам, и он причиняет себе страшный вред. Вот сам он может от этого сильно пострадать. Знаете, я как-то помню, давно читал книжку «Вуду в мегаполисе». Написал один человек, который практикует магию вуду, причем он белый американец, это магия обычно, которую практикуют чернокожие люди, но он как-то вошел в доверие, как-то подружился с гаитянами, которые живут в Штатах, с гаитянской вот этой общиной, от них научился, и он описывает, как он, значит, эту магию практикует. Там у него был конфликт с кем-то на работе, он, бац, там наслал какую-то желудочную болезнь, у него украли, он там наслал на воров какие-то, значит, еще беды, он произвел какой-то ритуал, крысу живьем сварил, ему вдруг внезапно какая-то родственница денег прислала, и смотришь, а какой фон всего этого? И вот оказывается, этот человек живет в очень-очень бедном криминальном районе. Как он, собственно, оказался среди гаитян. Он живет в очень бедном криминальном районе, он не задерживается ни на одной работе больше, чем на месяц. Он постоянно сталкивается с тем, что там его обворовывают, ну, потому что это такой несчастный район. У него нет приличной работы, у него нет нормального общения, он одинокий, озлобленный, несчастный, бедный, нищий человек. При всей своей... своих страшных магических силах. То есть, на самом деле, любые попытки вот, практиковать магию, они приводят человека... То есть, они делают озлобленного неудачника еще более озлобленным, еще более неудачником. У нас нет оснований опасаться... что вот там нас заколдуют, какое-то на нас страшное проклятие бросят. Это не работает. Если бы это работало, я вам говорю, у нас бы тут все, значит, политические лидеры уже давно были бы заколдованы. Но ни в коем случае не надо это практиковать, потому что себе ущерб нанести можно и очень тяжелый. Вы можете назвать себя сыном Божьим, или все-таки мы рабы Божьи, не стоит дерзить. А святой апостол Павел говорит: «Все вы сыны Божии, по вере в Иисуса Христа». Или апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Только не открывай, что будет. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими». То есть, любой христианин, который верует во Христа, он усыновлен Богу, он чадо Божие. Другое дело, конечно, что следует различать, что Иисус Христос есть единородный Сын Божий, а мы приемные дети Божии. Но таково благовестие. Христос через свою смерть и воскресение даровал нам прощение грехов и усыновление Богу. Мы теперь взываем к Богу «Авва, Отче», как говорит святой апостол Павел. «Мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем Ава Отче». Вот это удивительная весть, которую стоит как-то воспринять, что мы дети Божии. Что касается «мы рабы Божии», то тут нужно избежать определенных коннотаций со словом «раб». У нас слово «раб» – это что-то очень униженное. Раб – это вещь живая, с которой обращаются как с вещью. Это кто-то, кто лишен ценности, кто лишен достоинства, кого могут вообще в любой момент убить, кто не нужен на самом деле. А в античном мире раб – это немножко другое. Раб – это как младший член семьи. Вот в книге «Бытия» есть история про то, как Авраам... вооружил рабов своих, 318 человек, и преследовали неприятелей Дадана. То есть, там какой-то был, значит, конфликт военный. Авраам вооружил своих рабов. Рабы, значит, за него воевали. То есть, он не только не боится, что они против него восстанут. Наоборот, он от них ожидает, что они будут тут за него воевать, и они это делают. То есть, раб, ну, мы привыкли к тому, что раб – это кто-то, кто зубами скрежещет, ненавидит своего господина лютой ненавистью. Господин его тоже ненавидит. его всячески доводит и мучает. И эта картина не соответствует тому, что мы находим в Библии. В Библии раб – это тот, кто принадлежит другому человеку. И рабство было личным. То есть, ты не раб системы, ты не раб государства. Вот у нас было там в СССР государственное рабство, когда вот колхозники, по-моему, до 70-х аж годов не могли покидать свои колхозы. В античном мире рабство было личное. И если ты был рабом одного господина, ты не был рабом другого. Вот понятие рабства Бога, оно тут очень важно в том плане, что ты свободен от всех остальных. Вот если раб, там, не знаю, там, Гая Тарквиния какого-нибудь, и Гай Тарквиний послал меня на рынок за картошкой. И я иду, значит, на рынок, и тут меня встречает какой-нибудь Гай Юлий и говорит: срочно иди там, делай то, что я тебе скажу. Я ему говорю: извините, достопочтенный Гай Юлий, но я же не ваш раб. Я раб Гая Тарквиния. Гай Тарквиний мне дал поручение идти за картошкой. Я это поручение исполняю. А вот ваше притязание я со всем уважением, без всякого хамства, но отклоняю. И вот нам важно осознавать, что мы рабы Иисуса Христа в том плане, что мы принадлежим Ему, мы исполняем Его поручение, и у нас не может быть каких-то других хозяев, которые могли бы нас по дороге перехватить и послать еще куда-то. Меня люди часто спрашивают, особенно вот в нынешних обстоятельствах, а как им там поступать в каких-то затруднительные такие моменты? Я им говорю: ну, помните о том, что вы рабы Христовы, чего от вас хочет Христос? Там, удалитесь в пустынное место, помолитесь Богу, чего Христос-то от меня хочет? Потому что если я раб Христа, это освобождает меня от притязаний других людей. Вот я помню, читал книжку, так автор называется, по-моему, Клемперер его фамилия, но он еврей, и он выжил в Третьем Рейхе за счет того, что у него была жена арийка, которая его не бросала, и из-за этого как-то дотянули до 44-го года, а потом как-то он убежал, ну, в общем, как-то он выжил каким-то чудом, но он застал весь процесс воцарение национал-социалистической диктатуры. И он описывает так, что вот были вроде приличные люди, вроде вполне разумные, вроде вполне цивилизованные. И один за одним они начинают с ума сходить. Они начинают вот принимать эту идеологию. И он выделяет одну категорию людей, которые не сошли, которые не поддались вот этому массовому гипнозу. И он говорит, это были христиане, то есть вот не просто христиане такие формальные, формально-то все христиане в то время, а люди, у которых была живая искренняя вера, поскольку они были рабы Иисуса Христа, они стали рабами фюрера. И вот раб Божий – это тот, кто принадлежит Иисусу Христу. Христос меня купил своей честной кровью, я его раб. Когда там к тебе приходят и говорят, ты должен там нам сделать то там, или другое, или третье, хорошо, как ты соотносится с моим служением Иисусу Христу? Ну, в принципе, может хорошо соотноситься, там, не знаю, если речь идет о чем-то добром и полезном. Вот, не знаю, человек, там, врач помогает больным и раненым и спасает человеческие жизни. Это очень хорошо. Согласна с тем, что Христос от него хочет. А вот там, где есть какое-то, я чувствую какое-то напряжение, мне совесть говорит, что ну, это не то, что от меня Христос хочет, вот тут я должен сказать, что, знаете, у меня есть хозяин. И это не вы. И поэтому, когда мы говорим, что мы рабы Христовы, это очень радостное возвещение, что мы свободны, что мы не следуем за этим миром, мы не следуем за тем, что от нас хочет этот мир, мы повинуемся Иисусу Христу. Поэтому мы и чада Божии, и мы рабы Божии, это одновременно, это одно другому не мешает, то и другое необычайно хорошо и радостно и утешительно. Почему нет заповеди для родителей любить детей? Не произноси имени Господа напрасно, разве ваш не ваш самолюбящий отец похож на нарцисса? Нет, спасибо, жаль верующих и не только. Ну, есть в Новом Завете говорится, что не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Но вообще говоря, для эпохи апостолов, немного позже, любовь к детям со стороны родителей – это что-то настолько само собой разумеющееся, что нет необходимости это как-то уточнять. Это глубоко такое архаичное общество, в котором семья и дети – это важно, и в котором, ну, как-то никому в голову не приходило, что детей можно своих собственных, свою плоть и кровь не любить. Поэтому это не оговаривается специально. Оговаривается, что дети, когда они подросли, когда они сами встали на ноги, они должны почитать своих родителей. А родители в это время уже пришли, значит, уже начали слабеть, они должны почитать своих родителей. Что касается «не произноси имени Господа напрасно, разве важнее?» Как раз «не произноси имени напрасно» очень-очень важно, и мы постоянно убеждаемся в том, что это очень важно. Потому что о чем идет речь? Иногда люди говорят о том, что «не произноси имени Господа напрасно» – это просто про то, что не используй имя Божие в каком-то непочтительном контексте. Ну, как вот в этих американских фильмах люди восклицают «Jesus», когда они, собственно, вот в русском языке бы выругались. И вот против этого, да, заповедь тоже говорит. Мы не должны использовать имя Божие в непочтительном контексте. Но имеется в виду в большей степени, что более важно, нечто другое, не пытайся использовать имя Божие в своих целях. Как сказано в притче, в притчах, там человек просит у Бога дать ему умеренный достаток, чтобы он от большого богатства не обнаглел, и чтобы он, впав в нищету, не стал бы красть и употреблять имя Божие в суе. То есть употреблять имя Божие в суе – это пытаться решать свои проблемы, осуществлять свою волю, ссылаясь на Бога. То есть когда, не знаю, там, человек пытается денег заработать, ссылаясь на имя Божие. Говорит, дайте мне денег, и Бог вас благословит, там, пошлет вам финансовый урожай. Ну, бывают такие просто, значит, теологи процветания, которые, значит, говорят, что используют имя Божие просто для того, чтобы набивать карманы. Бывает еще хуже, когда политики используют имя Божие в видах просто политической пропаганды, что более-менее всегда происходило. И это происходило уже в Древнем Израиле, например, когда, ну, мы читаем о лжепророках, которые занимались, собственно, пропагандой. Там мы можем вспомнить всю эту историю с Иеремией, который предсказывает неудачу выступления Израиля против вавилонян, и его за это сажают в яму, потому что с точки зрения его сограждан, пророки, они должны народ ободрять, а он наоборот там опускает руки народа. То есть попытки использовать имя Божие для коммерческой рекламы, для пропаганды, для каких-то чисто земных посеусторонних целей – это и значит использовать имя Божие в суе. И этого, увы, всегда было очень много, это сейчас есть очень много, и против этого нас Слово Божие предостерегает, потому что, ну, это тяжелый, очень серьезный грех. Потому что Бог себя потом спросит, как ты использовал его имя. И иногда бывает вполне уместно сказать, что, знаете, я не пророк, у меня нет вот слова от Бога применительно к этой ситуации. У меня есть мое мнение об этой ситуации, у меня есть мои взгляды, я считаю их верными, я в них укоренен и уверен, но я не имею права сказать Это воля Божия. Это Бог так хочет, чтобы вы меня поддержали. Потому что если ты не пророк, то и не пророчествуй. И вот заповедь «Не употребляй имя Божие в суе», она как раз предостерегает против такого рода манипуляций именем Божьим. Вы сказали, любое событие – его промысел. В случае есть удача, выбирает он, кого укусит малярийный комар или признать волю насекомых. А как же любящий родитель позволит заболеть малярией, но потом вылечит? Любое событие, оно является, входит в божественный промысел. Другое дело, что не любое событие прямо послано Богом. Вот в мире есть ряд других факторов, кроме воли Божией. Есть свободная воля Божьих созданий, ангелов, людей. Соответственно, падших ангелов тоже. В мире мы действуем, действуют бесы, действуют ангелы, у всех свободная воля. В мире есть физические законы, которые позволяют этому миру функционировать. То есть, сказать, что Бог послал комара меня укусить, ну, это было бы неверно. Но Бог знает, что меня укусит комар. Бог знает, если я заболел, Бог об этом знает, Бог в курсе. Это не находится вне его зоны внимания. И Бог знает, что он с этим сделает. Бог знает, как он обратит это ко благу. То есть, ну вот история, которую я несколько раз уже рассказывал. У меня знакомый был, который был героиновый наркоман, и он чуть не помер от этого, но как-то Бог его спас. И после того, как он избавился, ну, вернее, как, прекратил употребление, то есть, эта зависимость, она с человеком всегда сидит в нем, он прекратил употребление, и он стал помогать другим наркоманам. И у него были для этого уникальные возможности. У него есть наркоманский опыт, он понимает весь жаргон, он знает всю эту ситуацию изнутри, у него уникальные возможности, чтобы помочь этим людям. То есть, когда он покаялся, обратился к Богу, Бог взял вот этот его наркоманский опыт, сам по себе, безусловно, злой и разрушительный, и пагубный, и обратил ко благу. Ну, или я знал людей, которые в тюрьме сидели, они совершили преступление, они были преступники и сели за это в тюрьму. В тюрьме они покаялись. И вот, когда они покаялись и стали христианами, они использовали свой уникальный тюремный опыт для того, чтобы свидетельствовать о Христе другим заключенным. То есть, Бог взял вот этот их тюремный опыт, который сам по себе никоим образом не хороший. Бог не заставлял их совершать преступления и попадать в тюрьму. Это был их собственный дурной выбор. Но, когда они покаялись и обратились к Богу, Бог взял вот то, что в их жизни было абсолютно плохо. И Бог как-то обратил это ко благу. Вот точно так же Божий промысел берет что-то плохое, что Бог для нас не хотел. Но что происходит с нами или из-за того, что мы живем в падшем мире в целом, или из-за того, что мы сами совершаем какие-то грехи и глупости. И Бог берет это, и Бог обращает это к нашему благу. Михаил. Многие люди, ходящие в церковь, живущие по-православному, словно застревают во временной петле. Если мы подойдем к ним после 20 лет такой церковной жизни, нам может показаться, что они совсем не изменились. И достижение рая для них такая же груша для осла, которая все недостижима. Вы знаете, рай – это не наше достижение. Рай – это то, что приобрел для нас Христос. Вот это фундаментально важная вещь в христианстве, что Христос есть наш Спаситель, мы не являемся нашими спасителями сами. Люди, которые, вот если они ходят в церковь, если они уповают на Христа, если они ищут Его милости, если они желают Ему повиноваться, они попадут в рай. Не потому, что они что-то достигли, не потому, что такие большие молодцы, но потому, что они прилепились к Иисусу Христу. Потому что они возложили свое упование на Него, а Он есть истинный и верный Спаситель. Другое дело, что христианин, который пришел ко Христу, он должен находиться, переживать духовный рост. И если там духовный рост не происходит, ну, что-то надо выяснять, что там произошло. Почему такое произошло застревание. Но Иногда мы не видим этого со стороны, что происходит. И иногда это происходит где-то в сокровенной глубине человека, и мы не можем это констатировать снаружи. Тут то, как сам человек себя видит, это тоже может быть плохим критерием, потому что человек может думать, что он стал худшим грешником, чем до этого. На самом деле нет, не стал, у него стала просто более чувствительная совесть. Он стал лучше замечать за собой грехи. То есть мы не можем сказать, что ничего не произошло с ним. Может, это трудно оценить снаружи. А если вас уже бьют бейсбольной битой, тоже вести себя смиренно и вежливо. Вы знаете, я где-то читал про такую шутливую надпись на могиле. Здесь покоится такой-то, жизнь его была исполнена ужасных несчастий, большинство из которых так и не произошли. Вот. Когда мы живем так в постоянном опасении, а вдруг меня сейчас начнут бить бейсбольной битой? Ну, как вам сказать, мы не в джунглях живем, вообще говоря. Вот я не сталкивался с необходимостью отбиваться от бейсбольной биты. Никогда в своей жизни. Даже в 90-е годы. Такой, да, преступность существует, но постоянно думать, а вот что я буду делать, если меня будут бить бейсбольной битой? Ну, это не самая актуальная ситуация. Актуальная ситуация – это как мне взаимодействовать с людьми, которые не бьют меня бейсбольной битой. Как мне взаимодействовать с домашними, как мне взаимодействовать со служивцами. И тут нужно вести себя с любовью и уважением к людям. И вы знаете, в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев, это помогает, когда вы проявляете любовь и уважение к людям, люди проявляют любовь и уважение в ответ. Я не скажу, что в 100% случаев. Но очень часто потенциальные конфликты и битва на битах, она угасает, если вы ведете себя спокойно, смиренно, вежливо. Вот я вспоминаю две ситуации, которые я наблюдал несколько лет назад. Две машины чуть не столкнулись во дворе дома, вышли водители, начали ругаться, чуть не подрались, ну, как-то, значит, на повышенных тонах все-таки разошлись. А потом я видел, две машины чуть не столкнулись во дворе церкви. Вышли водители, друг друга поприветствовали, обсудили, как им разминуться и разъехаться, спокойно разъехались. Вот когда мы избегаем конфликтов, очень часто удается их избегать. Бывают иногда ситуации, когда вы сталкиваетесь с каким-то агрессивным человеком, который садится на шею. Но тут, опять-таки, в крайнем случае нужно обращаться к защите закона. И вежливо, культурно написать заявление. Но это редкая ситуация. И опять-таки в этой ситуации тоже лезть в драку, и это плохой метод действий, потому что в итоге вас же могут и посадить, там, вас же и обвинят. Поэтому избегать конфликтов, вести себя со всеми приветливо, вежливо и с уважением – это очень хорошая тактика, которая практически всегда работает. Если вы сталкиваетесь просто с преступниками, нужно обращаться к защите государства. Но я вижу, что время моего эфира подошло уже к концу, и я должен уже с вами до следующего эфира прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.